Братья и сестры, в заключении нашего собрания, прекрасного общения, где было много слова, замечательное пение, участие, мне хотелось бы прочитать из-за второго послания апостола Петра, первая глава, первый и второй стихи. Второе послание апостола Петра, первая глава, первые два стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Братья и сестры, из-за всех книг, которые есть на свете, мне больше всего, наверное, нравится читать, я имею в виду, кроме духовной литературы, мне нравится читать автобиографии и дневники. Когда человек пишет о своей жизни или когда публикуются его дневниковые записи. Ты как будто бы погружаешься в чужую жизнь, в чужую семью, окружаешь себя переживаниями этого человека. Ты видишь, как он решает какие-то проблемы, как он приходит к каким-то выводам, как он изменяется, как из какого-то человека он становится другим человеком. Это очень интересно, это очень захватывающе. И вот то, что я сейчас прочитал из второго послания Петра, можно сказать, что это тоже некая биография или автобиография, то есть написанная самим человеком про самого себя. И, наверное, это самая короткая автобиография, которую я читал за всю свою жизнь, она фактически состоит только из двух слов. Здесь написано «Симон Петр». Два слова. Старое имя, данное при рождении, и новое имя. Кем был и кем стал. Симон Петр. Друзья, это послание было написано апостолом Петром уже в самом конце его жизни. И здесь он пишет в 14 стихе, что «я знаю, что скоро должен оставить храмину мою», то есть тело мое. Мы знаем, что это знание его было правильным, потому что буквально через коротенькое время он был казнен по приказу императора вместе с апостолом Павлом через распятие. И этот человек в конце своей жизни, вспоминая о прошлых годах, вспоминая о своем детстве, он вспомнил о том имени, которое было у него изначально. Когда-то в Вифсаиде, в семье Ионы, простого рыбака, родился мальчик, которому Богом было уготовано стать величайшим апостолом, проповедником Евангелия, человеком, который действительно сделал для Царства Божьего очень много и который теперь восседает на одном из престолов там на небе. 12 престолов для 12 апостолов, и он один из них, и он человек, имя которого знает весь мир, это апостол Петр. И мы сегодня говорили, и вчера говорили о такой важной теме, как преимущество во Христе, которое имеет христианин. И я думаю, что самое главное преимущество, которое мы можем назвать, это то, что некогда Симоны становятся Петрами. Человек, который рожден для того, чтобы свою вечность провести в аду и чтобы на этой земле волочить самое жалкое существование по своим грехам и своим преступлениям, этот человек во Христе Иисусе имеет огромное преимущество полностью поменять свою жизнь, стать человеком здесь на земле счастливым, имеющим полноценную жизнь, настоящих верных друзей, хорошую семью и, самое главное, церковь. И в вечности этот человек может иметь право вечно жить с Богом в блаженстве, о котором не мечтали и не могли представить никакие художники по этой земле. Симон Петр. Друзья, я хотел бы немножко сегодня поговорить об этой теме. Именно о Симоне и именно о Петре. Но самое главное, я уже сказал в начале, друзья, и в конце проповеди я буду призывать к покаянию. Я не умею это делать эмоционально, мне трудно рассказывать какие-то такие примеры, которые могут побудить вас к тому, что ваше сердце повлечет вас к покаянию, но я думаю о том, что когда человек поймет, что во Христе он имеет действительно реальное преимущество изменить свою жизнь и из Симона стать Петром, я думаю, что ему не нужны какие-то особые призывы, он сам пойдет к покаянию. Поэтому, друзья, в конце проповеди я предложу покаяться тем, кто хочет это сделать, друзья, и, пожалуйста, сделать этот шаг, потому что человек, встретившийся со Христом, из Симона становится Петром. Друзья, кем был Симон? Ну, имя Симон — это очень распространенное имя в Израиле. Шимон или Симон, вот как это звучит в еврейском языке. Он уже сказал, что он был обычным рыбаком. В общем-то, его жизнь такая была предначертанная. То есть он был рыбаком, его отец был рыбаком. Он знал свой план жизни наперед. Он знал, кем он будет, кем он умрет. У него жизнь была определена, если бы он не встретился со Христом. Но даже не это самое важное. Не так важно, что его жизнь изменилась, и вместо рыбака он стал кем-то. Рыбак тоже достаточно хорошая профессия и достаточно благородная профессия. Друзья, важно то, что изменилась не его профессия и не то, что он стал как-то по-другому жить. Изменилась его природа. Симон был человеком, ну, можно сказать, таким, как мы с вами. Кстати, вы знаете, я когда читал Библию первый раз или второй раз, Ветхий Завет прочитывал, и мне очень дорог стал один текст. Этот текст настолько меня ободрил, настолько он меня коснулся, и когда я стал делиться с друзьями об этом, с товарищами своими там в церкви или даже вот в институте, но не все могли меня понять. Друзья, там написано: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Когда я это прочитал, эти слова, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, у меня сердце возликовало. Знаете почему? Потому что вот Авраам — это человек веры. И если бы написано было: я Бог Авраама, ну я бы заунывал. Ну потому что таким человеком, как Авраам, ну мне никогда не стать. Иметь такую веру, как у Авраама, друзья, ну это написано, вера его достигла совершенства. У меня есть вера, но она не достигла совершенства. Если бы было написано: я Бог Авраама и Бог Исаака, я бы тоже порадовался за Исаака, но я бы заунывал. Потому что написано: страх Исаака. Бог — это страх Исаака. Бог, Исаак боялся Бога. Вы помните, когда колодцы его забирали, он, боясь Бога, он отдавал все это. Это человек, который был очень богобоязненный. Я думаю, что это был самый богобоязненный человек Ветхого Завета. Ну, один из самых богобоязненных. И я думаю, что да, Бог таких. Вот Бог выбрал себе Авраама и Исаака. Но это жемчужины. Конечно, Бог таких людей. Но что я буду делать в этом ряду? А потом вдруг Иаков. Я Бог Авраама, Бог Исааков и Бог Иакова. Ну, думаю, ну, слава Богу, я тут... Ну, если Бог Иакова, ну, мы помним Иакова, да? Обманщик. Такой, знаете, ну, вот я читаю Иакова, думаю, а там точно не мое имя стоит. Там полная биография. Все характеристики вижу в себе. И думаю, слава Богу, что Бог Авраама, Бог Исаака, но Бог Иакова. Бог такого простого человека, который ничем не отличается, который просто хотел благословения, но не знал, как их получить. Друзья, у Иакова было очень много отрицательных качеств, и то, что он потом стал патриархом, это только заслуга и милость Божия, это только вот величие Божие, что он из такого Иакова сделал такого Иакова. Друзья, и когда ты читаешь, что Бог Иакова, ты думаешь, ну слава Богу, что Бог Иакова. Значит, Бог и мой тоже может быть. Значит, не все для меня потеряно. И когда я читаю, что Бог из Симона сделал Петра, меня тоже это утешает, потому что, ну вот я смотрю на Симона, вот вижу его качество, и я думаю, что это очень похоже на мои качества, на ваши качества. Симон был человеком очень решительным, но его решительность заканчивалась очень быстро, согласитесь, да? То есть, ну как у нас. Мы так быстро хотим что-то делать, и через несколько минут уже не хотим этого делать. Петр был очень жертвенным человеком, но его жертвенность тоже быстро заканчивалась. Я за тобой на смерть пойду. И куда он пошел? Друзья, он не пошел на смерть, он служанки испугался. Симон, он был таким слабохарактером, я уже упомянул о служанке, друзья, но мы понимаем, что иногда человек не может выдержать каких-то серьезных испытаний, когда, например, его пытают в тюрьмах, там, допустим, или когда угрожают жизни его детей, или, например, какие-то огромные-огромные материальные убытки несет, и человек может не выдержать этих испытаний, и такого человека трудно осудить. Язык не поворачивается что-то сказать против, потому что не знаешь, как себя на этом месте повел. Но тут подошла просто служанка, она ничего не представляет собой особенного, у нее не было оружия, она не была грозной, она просто сказала: а ты не был с тем человеком? И для Петра это было достаточно, он уже отрекся, он уже сказал: нет, нет, ни в коем случае. Казалось бы, ну, если бы это был Синедрион, или были какие-то войска, или, может быть, его пытали бы, но он отрекся перед служанкой. Друзья, я вспоминаю свою жизнь, я думаю, что вы вспоминаете свою жизнь. Сколько случаев, когда мы ради каких-то мелочных вещей, каких-то незначительных обстоятельств, мы, может быть, отрекались от каких-то заповедей Иисуса Христа, мы нарушали волю Божию. Ради чего? Ради какой-то мелочи. Друзья, вот Симон такой человек. И вдруг этот Симон становится Петром. Причем, знаете, слово Петр на греческом Петрос, да, или Кифа на арамейском, это одно и то же слово. Иногда Симона называют Кифа, иногда Петр. Это одно и то же слово. Петр – это камень, и Кифа – это тоже камень. Только Петр – это на греческом, а Кифа на арамейском. И когда Христос ему говорит: «Ты Петр», знаете, можно подумать, что Христос немножко издевается. Ну какой я Петр? Вот ты камень. Ну какой я камень? Вот назовите меня, скажет Денис, вот ты художник. Ну, друзья, я в школе рисовал когда, то меня учительница, очень меня любила учительница по рисованию, она мне завышала оценки, поэтому ставила мне тройки. То есть, если я нарисую что-нибудь, то мне надо обязательно подписать, что я нарисовал. Никогда никто не догадается, что я имел в виду, если я не подпишу. Друзья, и если мне скажут, ты великий художник, я скажу, ну ты издеваешься. Петр знал свой характер, да, он был вспыльчивый, он был решительный, он был такой, знаете, зажигательный, но это все заканчивалось очень быстро, и чтобы он отрекся, достаточно было служанки, и вдруг Христос говорит: ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Друзья, ну как это звучит? Это звучит очень странно. Друзья, ну знаете, в чем преимущество, мы говорим о преимуществах, в чем преимущество? Христос, он верил человеку и видел человека. Он посмотрел на человека и говорит: вот ты Петр. Да, ты сейчас не Петр, ты сейчас творог какой-то там, да, там какая-то глина мягкая, но ты Петр, я знаю, я сделаю тебя Петром, ты будешь камнем, ты будешь тем, на котором я создам церковь мою, ты будешь противостать, вот ты не можешь служанке сейчас ответить, да, ты перед служанкой испугался, придет время, когда ты перед Синедрионом встанешь и перед угрозой смерти ты скажешь: рассудите, справедливо ли слушаться больше Бога, нежели человека. Друзья, это тот самый человек, который не мог служанке возразить. Вот этот самый человек Синедриону, от которого зависит жизнь этого Петра, он говорит такие смелые слова, как будто подменили человека. Камень стал. Вы помните, друзья, когда его посадили в темницу? Мне когда к зубному надо идти, я несколько дней боюсь. А когда Петра в темницу посадили, написано, ангел его разбудил, и вы помните, что Петр сделал, когда ангел его разбудил? Вы помните? Оделся. Это что означает? Его привели в темницу. Он посмотрел, разделся, сложил аккуратненько одежду и лег спать. Как дома, как в своей кровати. Он абсолютно спокоен в темнице. Друзья, за несколько дней до этого, буквально за несколько дней до этого, еще одного апостола привели в темницу, Иакова, и его казнили, ему отрубили голову мечом. То есть Петр абсолютно мог предположить, что его коснется та же самая участь, и он не думал, что раз я апостол, Бог меня защитит. Нет, далеко не так. Апостола Иакова Бог не защитил. Бог усмотрел для него другую участь, и ему отрубили голову, и Петра арестовывают, и Петр мог допустить, что будет такая же в точности участь у него, но он абсолютно спокойно раздевается, укладывает свою одежду, и ему снятся сладкие сны, друзья, и он абсолютно не переживает, он спокоен. Это камень. Это не просто камень, это скала, глыба какая-то, друзья. Но что случилось? Он был совсем не таким человеком. Какое преимущество мы имеем во Христе? Друзья, Христос, Он способен менять людей. Когда Христос встретился с Петром, может быть, в Петре никто не видел камня, но Христос в нем увидел камень. И Он говорит: я сделаю тебя камнем. Ты пойдешь за мной, и ты будешь камнем. Может быть, даже сам Петр в это не верил. Я вспоминаю случай из Ветхого Завета, когда Сара, это хорошая женщина, которая такая добрая, жена Авраама, если бы мы с ней познакомились, наверное, мы бы подружились, да, с ней, но она была бездетная, у нее не было детей, и в то время это было действительно большим бременем для человека. И когда вот она уже была старенькой-старенькой, и Бог говорит ей: у тебя родится сын. И помните, что, как она отреагировала? Она рассмеялась. Друзья, это абсолютно нормальная реакция. Когда человек смотрит на самого себя, честно, трезво, непредвзято, ему должно быть смешно. Это нормально, когда человек смотрит на себя, и ему смешно. Вот я, и вдруг я буду служителем Божьим, да, смешно. Я, и вдруг я буду миссионером, это очень весело. Я, и вдруг я буду пресвитером церкви, или проповедником, или я буду руководительницей детской группы, я буду Богу служить, да ладно, не веселите меня. Но когда Сара перестала смотреть на себя, И когда она стала смотреть на Бога, написано, верою Сара обрела силу и стала способной родить ребенка, она родила сына обетования. Друзья, так и Петр. Возможно, он даже сам не верил в себе. Он знал свой характер, он уже пытался много раз его изменить. Друзья, мы знаем, что Петра Христос встретил, когда Петру было не 18 лет, он уже был женатым, он уже был взрослым, состоявшимся человеком. И Петр уже знал, что вот колею, которую он протоптал в своей жизни, уже трудно что-то поменять. И какие-то психологические методы, тренинги и так далее, ничего это не помогает. И он, может быть, усилия прилагал, чтобы стать другим, но у него еще не получалось. И вдруг он уже в зрелом возрасте встречает Христа, и Христос говорит, ты будешь Петром. Друзья, Христос, я уже сказал, он видел в человеке то, что человек сам даже не видит. А второе, что Христос имеет силу сделать то с человеком, что сам человек не имеет силы сделать с собой. Петр получает новое имя, когда он еще не изменился. И Христос уже называет его новым именем, когда еще Петр не был новым человеком. И в этом я вижу большую такую, ну, во-первых, любовь Бога, я уже сказал, веру Бога в то, что человек изменится. И я вижу в этом, друзья, такую аналогию. В очень многих местах Священного Писания мы названы с вами святыми людьми. Например, послание к Коринфянам. Кто читает Библию, тот знает, что Коринфская церковь – это была самая проблемная церковь, которую мы читаем. Там было очень много того, что мы не хотели бы видеть в церкви. Начиная от грехов и заканчивая распрями, разногласиями. И я не могу допустить мысль, чтобы в какой-то из наших церквей, где-то здесь, там, или у нас там в Краснодарском крае, или где-то еще, чтобы один брат подал на другого брата в суд, в мирской. Я просто не могу это представить. А в Коринфе это было. Вот такие у них были отношения. И тем не менее, начиная свое послание, апостол Павел пишет «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, святым и верным». Но это тоже можно немножко как издевательство, да? Как, знаете, какая ирония такая. Святым и верным, да? Нет, он на полном серьезе говорит. Святым и верным. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Апостол, прошу прощения, Иисус Христос пишет послание семи церквам через апостола Иоанна, находившегося на острове Патмос. И одно из посланий посвящено Ладикийской церкви или адресовано Ладикийской церкви. Друзья, эта церковь хуже Коринфской церкви. В этой церкви сам Христос говорит о том, что ты не холоден, не горяч, что ты тепл, что я близится время, когда я исторгну тебя из уст моих. И это церковь, которую мы бы, наверное, не назвали церковью. Но когда Христос обращается к Ладикийской церкви, он пишет «Церкви Божьей, находящейся в Ладикии, Церкви Божьей». Да, в таком состоянии это Церковь Божья все равно. А потом он говорит «Побеждающему». Дам сесть на престоле со мною в Царстве в Небесном. То есть самая плохая церковь имеет обетование получить самую высокую награду. Друзья, Христос ни с кем не хочет прекратить своих отношений. Может быть, человек уже верующий, может быть, в нашем зале уже верующие люди сидят, которые давно уже идут за Господом или не так давно идут за Господом, но они видят в своей жизни, что много еще того, что нужно менять, еще много каких-то проблем в нашей жизни, много отступаюсь, много я как бы неправильно живу, и кто-то думает про себя, что все, на этом все закончено, ведь Бог же меня избрал, мне даровал покаяние, позволил мне принять крещение, а я его так разочаровал, вот так вот у меня в жизни плохо получилось. Я помню этот пример, я очень люблю рассказывать. Я помню, в одном лагере подошла ко мне сестра и очень сильно плакала, исповедовалась, грехи свои называла. Ну, такие, знаете, грехи, ну, не там сильно страшные, но все равно что-то сильно, очень сильно это ее так вот задело. Вот она молилась, плакала, и уже давно ей пора успокоиться, и пора уже счастливо пойти дальше. А она все плачет и плачет, и я так запереживал, говорю, а что вы плачете так сильно? Она говорит, вы знаете, я разочаровала Бога. Я говорю, вы Бога не могли разочаровать, потому что Он никогда не был вами очарован. Это вы сами собой были очарованы. Вы думали, что вы такая хорошая, вы думали, такая замечательная. Вам еще очень много, о сколько вам открытий чудных готовит просвещение Дух. Вы знаете, сколько вы еще о себе узнаете интересного и негативного. Но утешение в том, что Бог знает о нас больше, чем мы знаем сами. Он видел Петра, который еще не стал камнем. Мы видим Петра, который еще очень далеко не камень, и он называет его все равно камнем. Что-то подобное произошло в Ветхом Завете, когда вот та же самая Сара, когда она получила обетование, что у нее родится сын, а потом Бог обращается к Аврааму и говорит: не называй больше Сару Сарой, называй ее по-другому. Там имя в русском языке очень похоже, Сара, две Ре, но это совсем другое имя. Он говорит: называй ее так, потому что она матерь многих народов. У нее даже еще первый ребенок не родился, а она уже матерь многих народов. И уже Авраам должен по-другому ее называть. Авраам мог бы сказать: я тебя буду называть Сарой, двумя Ре, как матери многих народов, когда у тебя родится сын. Вот когда родится, тогда и буду называть. А сейчас ты еще та же самая Сара, которая не родила мне еще ни одного сына, поэтому оставайся со старым именем. Но Бог говорит: нет, Авраам, называй ее теперь новым именем, потому что, да, еще не свершившийся факт, но Бог обещал, и это будет, и поэтому называй ее новым именем, она уже Сара с двумя Ре, она уже матерь многих народов. Вот так смотрит человек. Человек не любит давать, знаете, таких авансов другому человеку. Человек любит вешать ярлыки. Человек любит говорить: да я его знаю, он меня два раза обманывал, он обманщик. А Бог не такой. Преимущество Христа, преимущество христианина в том, что у нас Бог смотрит на человека совершенно иными глазами. Он смотрит на человека, который раз, и два, и три, и четыре подводил его, но он говорит: ничего страшного, все равно ты святой и верный. Я сделаю так. Я добьюсь, что ты будешь святым и верным. Я проведу тебя по пути, и ты станешь этим камнем. Ты станешь Петром. Ты будешь тем, той ячейкой, вот этим камешком в здании церкви, которым я буду гордиться, ну, в хорошем смысле слова, то есть, который достойно будет представлять меня, мою церковь, друзья. И человек даже сам в себе этого не верит. И никто в него этого не верит. И все говорят: да он все такой, и махнем на него рукой. А Христос говорит: нет, нет. Друзья, это огромное преимущество иметь такого Бога. Бог, который смотрит на тебя взглядом веры, и Он имеет силу, чтобы тебя изменить. Более того, Он даже обетование дает: я на этом камне церковь свою построю. То есть ты не просто камнем станешь, но церковь на тебе будет стоять. Друзья, это, конечно, великое преимущество иметь такого Бога. Но вот вопрос: а когда получилось так, что... Когда это случилось? Когда Бог дал новое имя Петру? Я уже сказал, не тогда, когда он изменился. Не тогда. А когда? В какой момент времени Бог, Христос, дает Петру новое имя? Не тогда, когда они встретились. Можно сказать, вот они встретились только что, там еще в лодке, когда Христос зашел в лодку Петра, и тогда он сказал: ты будешь камнем. Нет. Не тогда, когда они неделю вместе пробыли и познакомились. Нет. Друзья, он ему дал это имя тогда, когда Петр исповедовал Иисуса Христа Господом. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Христос спрашивает: за кого почитают меня люди? И тогда начинают ученики отвечать: за одного из пророков, за Иоанна Крестителя, может быть, еще за кого-то. И Христос спрашивает: а за кого вы почитаете меня? И тогда Петр говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. То есть, друзья, апостол Петр, будущий апостол Петр, тогда еще Симон, он получает это понимание, это откровение от Бога. Он с ним соглашается, он его исповедует вслух. И вот это исповедование, вот эта вера Петра, вот это открытое признание Иисуса Христа Богом, Спасителем, Мессией, это признание того, что ветхозаветные пророчества, они говорят именно вот об этом Иисусе, о Христе, оно меняет все. Петр исповедует Христа Богом, и Христос говорит: ты Симон, Петр. Ты наречешься Петром, и ты будешь Петром. Петром, друзья, многие христиане, многие люди совершают эту ошибку. Они думают, что надо как-то самому исправиться, измениться и прийти ко Христу уже исправленным камнем, уже новым человеком прийти ко Христу и сказать: Господи, вот я постарался, я исправился, и вот я теперь готов тебе служить или с тобой иметь общение. Кто-то думает, что достаточно просто ходить на собрания и слушать проповеди и мысленно соглашаться. Нет, друзья, мы сегодня будем призывать вас к покаянию. Почему это важно, покаяние? Потому что покаяние – это исповедание вслух своей веры. Недостаточно свою веру, вот кто-то здесь сидит на собрании, может быть, кто-то первый раз пришел, я не знаю никого, я у вас в гостях, я не могу знать, кто конкретно в каком состоянии находится из вас, но я могу предположить, что кто-то сидит на собрании и думает: хорошие мысли, я с этим, в общем-то, согласен или согласна, мне нравится то, что говорится, я тоже верю в Бога, я тоже в душе допускаю, что Христос – это Бог. Друзья, но этого недостаточно. Когда Петр понял, что Христос – это Бог, он это понял сначала в сердце. Но когда он получил новое имя, когда он исповедовал это вслух, он сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Христос говорит: блажен ты, Симон, сын Ионин, и будешь иметь имя Петр. И вот с этого момента Петр стал меняться. Именно с этого момента Христос начал в нем работу. И Симон стал Петром, друзья, потихонечку, не сразу, понемногу он стал Петром. Написано в Библии, что если сердцем будешь веровать, то это к праведности, помните, да? А вот если устами будешь исповедовать, это к спасению. Это большая тема, тот текст я не хочу его сейчас истолковывать, там много интересных смыслов, но сама принцип, что человек устами, открыто исповедующий Иисуса Христа Богом, этот человек получает новое имя. Да, он еще не новый человек, ему до нового человека еще далеко, но он уже получает новое имя, и Бог уже называет его по-новому, он уже святой и верный, он уже в церкви, он уже посажен на небесах, он уже Сын Божий, он уже труженик Божий, он уже камень, на котором церковь, в который в церковь входит, хотя изменилось очень мало, но на самом деле изменилось много. Человек признал Христа своим Богом. Друзья, когда-то давно я то ли книгу читал, то ли что-то видел, я не помню, это было очень давно, в памяти у меня только один момент обнаружился. Это был рассказ про одну женщину, которая оказалась в Советском Союзе, и она была то ли француженка, то ли англичанка, но она была представительницей другой страны. И по каким-то причинам, я еще раз говорю, моя память, эти все нюансы, она как-то, они выветрились из памяти, но по каким-то причинам она не могла покинуть страну. То ли у нее были проблемы с паспортом, то ли у нее были еще какие-то проблемы, то ли государство не хотело, чтобы она покидала страну, может быть, она что-то там узнала или как-то. И вот у нее был один единственный выход, она могла только пробраться на сторону, или вот на территорию посольства своей страны, ну, допустим, французского посольства, на территорию французского посольства. И вот когда она окажется на территории французского посольства, тогда законы вот этого государства начнут ее охранять. Но она находится на территории Советского Союза, а подступы к этому посольству серьезно охраняются. И тогда у нее сработал план, она решила переодеться, изменить свою внешность, полностью поменять облик, чтобы пройти незамеченной. Но как-то об этом узнало советское правительство или милиция. И вот они, зная, что она должна в эти дни проникнуть на территорию посольства, они поставили какую-то охрану вокруг посольства, усилили ее. И вот много людей в Москве. И вот они идут, и охрана всех проверяет. И вот идет эта женщина, переодетая, полностью изменившая свой внешний вид, и она пытается проникнуть сквозь этих милиционеров, и она проверяет, ей проверяют документ, у нее поддельный паспорт, она все это показывает. И вот когда она уже прошла, и вот до посольства осталось, может быть, несколько сотен метров, вдруг один из милиционеров что-то заподозрил. И он внимательно на нее посмотрел, она обернулась на него, и они поняли, что план провалился. И вот вся эта милиция, несколько человек, они стали бежать за ней, и она бежит. Друзья, вот я помню это напряжение, когда она бежит. И вот ей остается несколько шагов до этого посольства. Вот она, территория этого посольства. Там стоят французские, французские солдаты. Они могут ее защитить, но они не могут переступить черту, потому что это черта другого государства. Вот они стоят здесь, и вот она бежит. И вот она, друзья, в какой-то момент времени, они почти ее настигают. Тут уже почти рука милиционера на ее плече, и она переступает границу посольства. И в эту самую секунду ее рука милиционера до нее дотрагивается, но уже охрана посольства, она выставляет свои ружья вперед и говорит: извините, вы на территории чужого государства. И все. И вот она стоит здесь, и буквально в 10 сантиметрах от нее беснуется милиция. Отделяет 10 сантиметров. Друзья, но эти 10 сантиметров, это не просто 10 сантиметров, это граница другого государства. Уже никто ничего сделать не может. Она уже под защитой другого флага. Она уже здесь. И уже принципиальная разница. 10 сантиметров, друзья, но 10 сантиметров, они определили ее жизнь. Вот то же самое и касается Петра. Симона, точнее. Он был со Христом рядом. Он был вместе с ним. Он был, слушал его речи. Но когда он сказал: ты мой Бог, ты Мессия, Бог, он переступил эту черту. И теперь он оказался во власти Царства Небесного. Теперь уже все. Теперь ты здесь. Да, ты еще тот же, но ты уже здесь. Теперь на тебя распространяются другие законы. Ты признал Богом, владыкой. Ты признал Господом самого Бога. Теперь ты под его защитой, под его охраной. Теперь ты будешь меняться. Тебе будут происходить процессы. 10 сантиметров чуть дальше. На одной лавочке сидят два человека. Один исповедовал Иисуса Христа Господа, а другого нет. Другой просто мысленно об этом думает. Казалось бы, между ними нет разницы, но на самом деле разница огромная. Один находится на территории Царства Небесного, другой нет. Даже второй, который не находится на территории Царства Небесного, он может быть лучше, чем тот, который на территории Царства Небесного. Но это временно. Я помню, приехал в один город, и там встретился с женщиной с одной. Так случайно встретились, и я стал ей свидетельствовать. И она говорит: «А, знаю я ваших верующих». И называет адрес дома молитвы, и оказался это адрес как раз того дома молитвы, куда я ехал. Ну, через какое-то время ехал туда. Она говорит: «Есть у нас, знаю, говорит, не рассказывайте мне». Говорит: «У нас в подъезде живет один такой верующий ваш». Говорит: «Хуже человека нет на свете», говорит. Говорит, ко всем придирается. Говорит: «Зимой снега не допросишься». Говорит: «Такой злыдень», говорит, «вообще». Говорит: «Мы его всей стороной обходим. Это ваш», говорит, «верующий». Но вот я попал в ситуацию, представляете, да? Я свидетельствую, говорю, что церковь, все, Бог. А она встретила верующего. Такой, я думаю, что же ей ответить-то? И говорю: «Ну, знаете, скажите спасибо, что он в церкви, а то вообще поубивал бы вас всех там». Вот. Она подумала и говорит: «Ну, в общем-то, с этой стороны я не думал, но, может быть, и так и есть». Друзья, то есть разные люди бывают. В церкви тоже разные люди бывают. Очень никто не говорит, что здесь идеальные люди. Ну, может, у вас идеальные, но у нас не все. И, ну, самое важное, что они на территории Царства Божия. И Бог вот из этих неидеальных людей делает Петров, которые потом трудятся для Бога. Следующая мысль, друзья, хочу отметить, она мне очень нравится, эта мысль, для меня она очень дорога. Я уже сказал, что неидеальные люди, в церкви неидеальные люди, этот пример привел о том, что этот человек такой неидеальный, далеко неидеальный. И вот однажды Христос говорит Петру такие слова: «Петр, ты знаешь, ко мне приходил сатана». Друзья, то, что происходит в духовном мире, для нас сокрыто, и почему это все происходит, мы тоже не знаем. Но вот оказывается, в какой-то момент времени ко Христу подошел сатана. И говорит: «Петр, он просил о тебе». То есть, представляете, друзья, сатана, ну, об учениках, и в частности о Петре просил. И что же предлагал сатана? Он говорит: «Он предлагал сеять вас, как пшеницу». Все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Что это означает? Друзья, вот представьте, такая сеялка, да, вот, ну, такая вот, как бы такое корыто, или как назвать, какая-то чаша с мелкими такими ячейками, с ситом таким. И вот в это сито насывают зерно, и его начинают просеивать. Зерно твердое, хорошее, падает вниз, а мекин остается наверху. И мекину выбрасывают. И сатана вдруг неожиданно стал переживать о том, чтобы Христа окружали только хорошие люди. Только такие, знаете, зерна. И он говорит, подходит, такой, знаете, вот сатана подходит и говорит: «Иисус, ну вот раз уж так все нормально, получается у тебя как бы, ну, я тебе хороший совет дам. Ты тщательно выбирай себе учеников, просеивай их, как пшеницу просеивай. Выкинь всю мекину, убери все это». Друзья, вам не кажется странным, что сатана, враг человеческих душ, враг Бога, вдруг неожиданно запереживал, чтобы Христос только самых лучших себе оставил? Какой был коварный замысел сатаны? В чем его был замысел? Друзья, если просеивать как пшеницу, никого не останется. Никто не пройдет это сито. Нет ни одного человека, который пролез бы, вот был бы настолько хорошим, чтобы его можно было отсеять и сказать: «Ну вот это да, это настоящее семя, вот настоящее зерно, вот я его остану». Друзья, и Петр в первую очередь бы не поместился бы, согласитесь, да? В первую очередь бы наверху остался Петр бы. Потому что он от Христа отрекся, потому что он и так, ну, мы уже перечисляли его недостатки. И даже когда он стал апостолом, вы помните, апостол Павел говорит однажды в Антиохии, был такой случай, когда Петр стал лицемерить, будучи уже апостолом, друзья, он стал лицемерить. Мы можем думать, что когда-то Петр был вот таким еще почти неверующим, потом познакомился с Христом, Христос ему пообещал, что он будет Петром, а потом, когда Дух на него Святой сошел в день Пятидесятницы, уже Петр все, стал идеалом. Но, друзья, нет, нет. Когда пришли от Иакова люди, то Петру стало страшно, Но я скажу, когда-то Яков приходит, всем страшно. И вот даже Петру стало страшно. И он стал лицемерить, он стал говорить, нет, я эту есть не буду еду с язычниками, ну там, друзья, не буду рассказывать подробности его лицемерия, но вы просто поверьте, что Петр стал вести себя не так, как нужно. Апостол Петр, первоверховный апостол, он стал лицемерить. Там, правда, такое выражение, если оно очень мне нравится, написано, и что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Ну ладно, Петр, но даже Варнава. Друзья, такой прекрасный человек, как Варнава, тоже оказался в этой ситуации. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, даже находившийся в апостольском звании, он может ошибиться, в его жизни может произойти какое-то плотское проявление, какой-то страх. Может, друзья, в моей жизни, в вашей жизни, мы не идеальные люди. И сатана говорит, Господи, просей всех этих неидеальных, выкинь всю эту мекину, оставь все самых лучших. Кто останется? Друзья, никого не останется, ни одного человека не останется. И Христос говорит Петру, Петр, все сатана просил сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе. Второе, еще одно преимущество, очередное преимущество быть в общении со Христом в том, что он никогда не слушает сатану. Он никогда не идет на поводу вот таких вот, знаете, псевдоблагочестивых поводов оставить только лучших. Нет. Он говорит, но я молился тебе. То есть, друзья, когда мы с вами ошибаемся, когда мы с вами, может быть, согрешаем, когда мы с вами допускаем какие-то ошибки, о чем это говорит? Это говорит о том, что Христос за нас молится. Точнее, не это говорит, а следствием в наших поступках Христос о нас молится. Апостол пишет такие слова, Иоанн пишет, прошу прощения, что я написал, чтобы вы не согрешали, но если бы мы и согрешим, то что? Мы имеем ходатая, да, Иисуса Христа, но я молился тебе. И, конечно, это большое преимущество в нашей жизни, что мы с вами можем рассчитывать на то, что Христос не послушает сатану, не будет отсеивать нас, он будет за нас молиться, он будет с нами работать, может быть, он проведет нас через какие-то трудности и испытания, может быть, он как-то пошлет нам какое-то слово, может быть, какого-то человека пошлет, чтобы нас исправить, но он нас не бросит, он нас не выкинет, он не скажет, что ты вчера там плохо поступил, лицемерил там или где-то согрешил, поэтому все, я тебя выкину, другого найду. Нет, он будет продолжать работать, я молился тебе. Петр получил хороший урок. Он отступил от Христа, он отрекся от Христа, но Христос говорит, что я не буду тебя просеивать, я буду тебе молиться, и я молился тебе, чтобы ты когда обратился, Христос, опять-таки, тот же самый подход, о котором мы уже говорили, он верит, что Петр обратится, он верит, что у него все будет хорошо, он верит, что будет время, когда он еще сам, Петр, будет наставлять братьев, и он говорит, я молился о тебе. Друзья, этот процесс, который произошел с Петром или с Симоном, и Симон стал Петром, этот процесс происходит и сегодня. Однажды мы были в собрании в одной церкви, я сидел так же, как здесь, вот с братьями впереди, и вышел проповедовать пресвитер церкви. Пресвитер этой поместной церкви. А рядом сидит брат, которого я знал, мы знакомы с ним, и он мне говорит, ты знаешь, где я познакомился с этим пресвитером, вот с этой церкви? Я говорю, где? Он говорит, в луже. Этот человек лежал в луже, потому что он был пьяным. Говорит, мы его вытащили и привезли домой. И, говорит, несколько недель или месяцев он жил у нас дома. Он был молодым совсем человеком, образ жизни его был совершенно дикий, так скажем. И вот этот человек, друзья, он теперь стоит за кафедрой, и он пресвитер церкви. И я сижу, и, друзья, у меня, ну, честно говоря, слезы потекли. Почему? Потому что если бы вместо Бога был человек, друзья, я не знаю, что бы с нами с вами было. На нас можно давно уже пообижаться было и молнией поразить всех каждого. Но Бог настолько любящий, что он из этого вот даже не Симона, а вот человека в луже, он сделал пресвитера церкви. Это потрясающе. В прошлом году, это было ровно год назад, нет, прошу прощения, 2 года назад уже прошло, время быстро летит. У меня есть товарищ один, расскажу историю, товарищ, мы с ним дружим с института вместе, он неверующий человек, хороший, добрый, достаточно интересный, но неверующий, да, вот как не имам, но прокаженный. Вот, и однажды мы с моей женой были в городе, где он живет, встретились с его семьей, то есть он, Игорь его зовут, его супруга, и мы вот разговариваем с ними, а он тоже в Тольятти, вот я когда-то в Тольятти жил, он тогда в Тольятти жил, там мы и познакомились, там мы и подружились, там мы вместе учились в институте. А потом наша жизнь, я уехал в Краснодарский край, в Ейск, он в Москве, потом в других городах жил.
Вот мы с ним встретились. И вот он говорит: Денис, у меня к тебе просьба огромная. Вот он, его жена Марина, говорит, у нас к вам огромная просьба. Хотя люди сами неверующие. Он говорит, у меня есть племянник. Его зовут Толик. Он пропадает. Ему 18 лет, но он пропадает. Он в какой-то депрессии. Он ведет асоциальный образ жизни. Он связался с какими-то ребятами. Похоже, там, может быть, что-то с наркотиками даже связано. Он заперся в доме и несколько месяцев не выходит из своего дома. Спасите его. Я говорю: Игорь, как мы можем его спасти? Он живет в Тольятти, я живу в Краснодарском крае, у нас большая разница. Ну сделайте что-нибудь. Он говорит: если вы не сделаете, то никто ничего не сделает. Я говорю: ну ладно, попробуем. Помолились мы с женой, думаю, что делать в этой ситуации? Ну позвоните, он скажет, кто ты такой. Проходит время, и вдруг обнаружится такая ситуация, что у нас лагерь намечается, Краснодарский край лагерь. Ну вы знаете, наши молодежные лагеря, большие, интересные. И возникла идея пригласить этого Толика в лагерь. Звоним Толику, говорю: Толя, ты, слушай, поедешь в лагерь, в христианский? Он: да что-то сектантство какое-то, что-то поеду, там, как-то, знаете, он так реагирует не очень. Да и бабуля моя, там, у него бабуля, там, знаете, такая глава семьи. Вот, она против, значит, все. А потом перезванивает, говорит: я поеду. Сколько в лагерь идет? Я говорю: неделю. Он говорит: я приеду на последние 2 дня. Ну, говорит, не так страшно последние 2 дня. Я говорю: приезжай. И вот этот лагерь, мне приходит сообщение, что встречаете в Хадыженске в такое-то время. А у нас лагерь, то он христианский, он же не для неверующих молодежи. Но я подумал, что, ну то есть у нас как бы неверующих молодежь нельзя привозить. Но, знаете, я подумал, что я его контрабанды как-то протащу. Никто не знает, ну 1000 человек молодежи, но его никто не заметит. А если даже заметит, ну я тоже в лагере какое-то там значение имею в руководстве. Ну, наверное, не так сильно меня поругают, если, значит, я его протащу. Ну, скорее всего, его и даже не заметит. Приезжая в Хадыженск, встречать его с поезда, подходит поезд, и выходит этот юноша, 18 лет. Друзья, у него 160 килограмм веса. Он человек-гора. У него такая борода, вот такая, и вот такая коса. В шортах и вот в таких наушниках. Друзья, его никак контрабанда не протащишь, понимаете? Никаких вариантов нет того, что он незамеченный пройдет. И я вот здесь, я как вкопанный встал, вот стою на него и смотрю. А он, видимо, понял мое недоумение. А у него, говорит, вот такая коса и вот такая борода. И он смотрит на меня и говорит: я знал, куда еду, поэтому подстригся. Я думаю, что же было раньше? И вот эта огромная, такая, знаете, реально человек-гора в таких наушниках, в таких шортах, такая какая-то у него там рубашка такая какая-то яркая. Но я уже ничего не... Я его везу в лагерь. Ну, разумеется, как только я приехал в лагерь, вся эта 1000 человек была вокруг него, понимаете? Я уже стал оправдываться перед братьями, что такая ситуация, все. Ну, что делать, не знаю. Ну, вот так вот все, ладно. Помиловали меня, оставили его там, поселили в одном домике. А он смотрит на все, знаете, диким взглядом. Он в жизни первый раз верующего видит. Вообще, в принципе, ну, мы с ним тоже не встречались никогда. Он первый раз в жизни верующих видит, он смотрит, так, знаете, ему страшно. Он мне говорит, подходит, говорит: если что, можно меня отвезти домой? Я говорю: Толя, в любую секунду. Я даже с надеждой говорю: в любую секунду. Хоть сейчас. Я не знаю, как он тебя будет вести. И вот он поселился в этом лагере, значит. Это было суббота вечер. Ну, уже был вечер, уже был костер, спать. А утром было собрание. И вот Толя идет на собрание. Вот в этом видео он идет на собрание, сидит там на задней лавочке. Но вы знаете, когда 1000 человек молодежи, то на задней лавочке сидят кто? Ну, такие, знаете, как вот... ослабевшие в пути, так скажем, да, кто в телефоне, кто разговаривает, в середине там или в начале еще более-менее слушают, а там уже все. И Толя среди этих людей сидит, и вот идет проповедь, пропадает один брат, и в конце проповеди призывает к покаянию, и вдруг Толя идет каяться. А еще интересно, я сижу на собрании, и вдруг мне приходит смс-ка от этого Игоря, а я еще раз говорю, Игорь человек неверующий, приходит смс-ка, и там написано: Денис, я молюсь, чтобы Толя уверовал. Я потом перезваниваю, говорю: Игорь, что случилось? Он говорит: Денис, реально, если вы не поможете, все, он умрет, он конец. Это вы просто не представляете, как все плохо. Поэтому я даже молюсь, чтобы он уверовал. И вот в первую проповедь, после первой проповеди, первый человек на собрании в жизни, вот первый раз он идет и он кается. Кается, друзья, стоит на колени, молится. Я вообще не знаю, откуда у него это взялось. Ну, перед ним тоже несколько человек каялось, но... То есть этот человек решился выйти... После собрания подходит ко мне, говорит: Денис, мне надо излить душу. Ну, он еще не знает слова исповедоваться. Он говорит: мне надо излить душу. Ну, я нашел одного человека, там постарше служителя, с ним, не стал сам разговаривать, познакомился с ним. Он излил ему душу. Ну, вот на следующий день, в понедельник, день разъезда. Он подходит ко мне, говорит: Денис, слушайте, а вот сейчас вот лагерь молодежи закончился, что дальше будет? Я говорю: будет лагерь для детей 7-9 лет. Он говорит: можно я останусь? Я говорю: Толя, у меня очень богатое воображение, но я не могу себе представить тебя на 7-9 лет, ну, никаким образом. Ты вот никак не тянешь на 7-9 лет. Он говорит: Денис, я готов полы в туалете мыть. Оставьте меня, пожалуйста, в лагере. Ну, мы его оставили в лагерь. Конечно, не стали ему доверять полы мыть, слишком ответственно, но дали ему другое служение. Он остался в лагере. Проходит неделя. Я напомню, что он планировал уехать на следующий день, как приехал в лагерь. Проходит неделя, он говорит: а что сейчас будет? Я говорю: будет следующий поток, 9-12 лет. Он говорит: можно я останусь? Я говорю: оставайся. Потом проходит еще неделя, он говорит: а что сейчас будет? Я говорю: будет подростковый поток, 13-15 лет. Можно останусь? Оставайся. И уже на слайдах, у нас в конце слайда показывает поток, там уже брат Анатолий, уже все такое. Он уже, друзья, на следующий день он поехал, попросил, чтобы его отвезли на рынок, он купил себе новую одежду. И интересно, что потом я узнал, друзья, я не знал это сразу, я потом узнал через год, он удалил все песни со своего телефона, его никто не просил, никто ему об этом не говорил, он профильтровал свою фонотеку, удалил. И потом, оказывается, у него была такая ситуация, у него был YouTube-канал, на котором было около 600 тысяч подписчиков. Ну, кто из молодежи знает, он там стримил игры, играл в игры, стримил их. И он зарабатывал на этом неплохо денег. Друзья, он его через неделю после покаяния удалил, просто удалил. Я об этом не знал. Я узнал там через год. Человек, который, ну, неплохо зарабатывал с этого канала. И вот проходит подростковый поток, и начинается поток семейных, то ли остается. Начинается поток, мы его называем бабушкинский, он остается. И уже лагерь заканчивается, и он подходит и говорит: Денис, я не хочу возвращаться домой. Я говорю: почему? Я хочу быть в церкви. Если я вернусь домой, я опять попаду в это болото, я хочу быть в церкви. Пожалуйста, заберите меня с собой. Друзья, этот Толя живет у нас уже 2 года в моем доме. Ну, он едет в Тольятти к родственникам на посещение, но живет у нас, заявил на крещение. Я смотрю, это совершенно другой человек. Да, у него остались свои проблемы какие-то, я не скажу, что он стал идеальным, но он очень хороший, он стремится в церковь. И звонят его родственники, звонят достаточно часто и благодарят за то, что этот человек теперь стал другим. Сначала они очень сначала напрягались. Какой-то баптист, какое-то сектантство, 160 килограмм, ну, все в жертву принесут тоже. Вот. Друзья, но теперь они благодарят и говорят: мы рады, что он с вами познакомился. Друзья, его полюбили в церкви. Когда у нас в церкви есть такой обычай, когда у нас застолье идет, например, там у нас 4 раза в год мы со столами собираемся в церкви. И вот когда в церкви за столами собираемся, то мы выводим вперед те семьи или тех людей, которые переехали совсем недавно. И вот Толика вывели вперед. И знаете, он стоит такой, вот я говорю, огромный, он такой добродушный такой стоит. Я говорю: у кого из церкви вопросы есть к Толику? И вот один мальчик: дядя Толя, а почему вы такой огромный, да? Ну вот такие вопросы, и он абсолютно нормально отреагирует, хорошо. Сейчас он уехал в Тольятти, там на операцию, у него там прописка. Вот, и он мне пишет сообщение, говорит: я очень хочу домой. И вы знаете, меня так тронуло, домой хочу. Ну то есть к нам, в смысле он в свой дом. Почему я этот пример рассказал? Потому что и в наше время, друзья, и в наше время такие события происходят. Когда человек погибающий, или человек, может быть, не сильно погибающий, не все же молодежь светская, не все такие, как Толик, который там в депрессиях и в наркотиках или еще в чем-то погибал, да, не все же такие. Есть хорошие люди. Есть достаточно целеустремленные, там, которые хотят образования, там, спортсмены. Про них не скажешь, что они вот такие в депрессии там, или еще что-то. Друзья, но я знаю точно, что даже такие люди, они все равно мучаются в своей душе, потому что они видят свои недостатки, они видят какое-то ущербное своего существования. Я точно знаю, что это у них есть, потому что я сам был таким, я уверовал тоже в 17 лет, я помню себя. Вот, и, друзья, и сейчас этот процесс происходит, когда люди становятся теми, людьми, Петрами, да. Когда-то Иоанн, еще не будучи апостолом, последний примерчик, может быть, 2 примерчика последних, и еще одна мысль в конце будет у меня. Когда апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, тогда он еще тоже не был апостолом, и тоже интересно, друзья, вот кто читает Библию, знаете, как Иоанна звали? Вот как Христос прозвал Иоанна, помните? Сыны Громовы, то есть Иоанн и Яков, сыны Громовы, то есть такие были люди, которые, ну, вот почему он назвал их сыны Громовы, то есть это были очень такие люди, знаете, и это потом назвали Иоанна апостола любви, а когда он был со Христом, он был сын Грома, И я сейчас докажу. Однажды они пришли в самарийскую деревню. Христос их послал проповедовать. А в самарийской деревне их не приняли. Знаете, какой выход из положения нашел Иоанн? А давай мы помолимся, и огонь с неба попалит эту всю деревню. Вот тебе апостол любви. Дети, женщины, старики, все сгорят. Потому что нас не послушали. Вот это апостол любви будущий. И вот из такого человека Христос сделал апостола любви. Из апостола Павла, который влачил мужчин, ну, и Савл, да, Савл, влачил мужчин и женщин, то есть только влачил мужчин и женщин, брал их за волосы и тягал их в темницу, друзья, потом сделался апостол Павел, который пресвитерам в Милите, друзья, пресвитера в Милите, это были люди, которые, ну, они ефесские пресвитера, но собрались в Милите, это были люди, знаете, с такими бородами, такими солидные дяди такие сидят, и Петр им говорит, Павел говорит, что вы больше моего лица не увидите. Вы помните реакция этих взрослых мужиков, я прошу прощения за это слово, вы помните? Они плакали и бросались ему на шею. Ну, я не могу это себе представить. Вот так они его полюбили. Из человека, который влачил мужчин и женщин в темницу, стал апостол, которого любили настолько, что не хотели отпускать взрослые, видавшие виды мужчины. Не хотели его отпускать, потому что они его так полюбили сильно. Иоанн, который хотел попалить самарийскую деревню, вот он хотел их попалить, хотел их сжечь, стал апостолом любви. А потом, кстати, когда... Уже он был апостолом любви, был апостолом любви. И тогда в Иерусалим приходит известие, что самарийские верующие, самарийские деревни уверовали. И тогда апостол думает, а кого бы нам послать туда, чтобы он там попроповедовал и там наставил людей. И вот они думали, думали, говорят, а, Иоанн, иди ты. Иоанн думает, да я не пойду. А что, я там уже был однажды. Вот, хотел всех спалить. Ну вот и сходи. И вот приходит Иоанн туда, я представляю, он приходит, собирается церковь. И он говорит, братья и сестры, я уже как-то у вас был один раз. Вот. И если бы не Христос, вы все бы сгорели. Друзья, иногда, иногда мы встречаем людей, которых нам хочется спалить, понимаете, да, вот такой человек. Вот, потому что он просто нечестивейший из нечестивых. У нас в лагере был мальчик один, который одного служителя настолько допек, что когда я этого брата спросил, брат, какая у тебя самая большая желание? Он говорит, чтобы этого мальчика здесь не было, понимаете. Вот, то есть вот настолько там просто он его донимал, приставал, обливал водой. Ну, вообще парнишка неуправляемый. И когда он уехал с лагеря, этот брат, мне кажется, он просто небо увидел и радовался, что это существует. Потом проходит несколько лет, этот какой-то юноша приезжает нам в лагерь, он такой, и свидетельство рассказывает о своем, значит, жизни, а он миссионер. Сейчас на севере, и у него такой благословенный труд, очень много делает хорошего, а потом подходит к этому брату и говорит, брат, а вы меня помните? Это вот я тот мальчик, который вас донимал, и которого, наверное, тоже бы хотели спалить, если бы была возможность. Друзья, вот Бог совершает чудеса. То есть я, заканчивая проповедь, хочу сказать о том, что у меня еще будет одна мысль, но сейчас вот заканчиваю вот эту основную часть. Я хочу сказать о том, что процесс, который произошел с Симоном, когда Симон стал Петром, этот процесс происходит и сегодня. Это не какие-то чудеса. Я рассказываю то, что я знаю в своей жизни, что я видел в своей жизни. Друзья, я думаю, что каждый из нас может рассказать подобных примеров очень много, когда Бог делал невозможное, преображал людей и делал их совершенно другими людьми. У нас в церкви был случай, когда уверовала молодая семья, и они не могли жить со своей мамой, потому что мама, ну просто, знаете, ну она, наверх очень сильно пила. Ну, алкоголик просто вот в страшной степени. Материлась, выгоняла их, кидалась какими-то кастрюлями в них, кидалась. Они вынуждены были жить на квартире, хотя у них было очень... У мамы была трехкомнатная большая квартира, а у этой семьи они просто влачили жалкое существование, они снимали квартиру. Друзья, и потом эта мама пришла в церковь и уверовала. И вот уже сколько лет? Уже лет, ну, 30 прошло. Они до сих пор вместе с мамой живут в одном доме и счастливы. Скажи этому кому-то в мире, не поверит, а в церкви такое происходит. Итак, друзья, я думаю, что уже я показал много-много примеров о том, что и сейчас этот процесс происходит не только с кем-то, он и с вами может произойти, если в вашем сердце есть переживания, если в вашем сердце есть какая-то тоска, может быть, или что-то жизнь ваша не устраивает, друзья, Бог обязательно даст милости вам, Он, если вас возьмет в свои вот эти вот... вот эту черту, да, в свою, если вы окажетесь на его территории, то он очень ласково, очень нежно, но он целенаправленно будет работать с вами, и он сделает вас совершенно другим человеком, таким человеком, который будет доставлять радость людям, самому себе и Богу. Ну, последняя моя мысль, друзья, она записана в третьем стихе, ой, втором стихе, прошу прощения. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога, Иисуса, в Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Коротенькая мысль. То есть то, что получил Симон, когда познакомился с Петром, это было еще не все. Дальше он говорит, большее знакомство со Христом умножает благодать и мир. Вот есть такая заповедь блаженства в Евангелии от Матфея, Христос говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Там в греческом тексте праведности. Алчущие и жаждущие праведности. То есть, вот когда человек жаждет, вот, друзья, кто-то из вас был в таком состоянии, когда было очень хотелось пить, когда ли слишком тяжелая работа, или там какая-то нагрузка физическая очень тяжелая, или жара такая. Вот в Израиле вот я был, это, знаете, вот невыносимо хочется пить в некоторых случаях. И вот ты когда берешь эту воду, ты ее начинаешь пить, и ты понимаешь, что ни Кока-Кола там, ничто не может сравниться, хотя казалось бы, да, но ничто не может сравниться с водой. Вот это просто такая влага живительная. И ты получаешь огромнейшее наслаждение от того, что ты пьешь. Правда, ты потом насыщаешься, и это наслаждение проходит, уже как бы третий, четвертый глоток не настолько доставляет наслаждение, как первый глоток. Особенно, когда вода прохладненькая, такая, знаете, свежая, хорошая, такая ключевая вода. Так вот, есть люди, которые пришли ко Христу, и вот они глотнули вот этой живительной влаги, и они успокоились на этом. И Христос говорит, это неправильно. Блаженны, то есть счастливы кто? Кто алчит и жаждет праведности. У кого вот эта жажда большего познания Христа не проходит. Кто продолжает. Вот он сегодня напитался, ему сегодня понравилось. Он сегодня получил наслаждение, а завтра он еще хочет. А завтра он еще хочет. Но говорит, Господи, я хочу большего. Сегодня несколько раз цитировался текст, когда апостол Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я почел тщетой. Ради чего? Ради познания Иисуса Христа. Потом, да и все почитаю тщетой. Не только преимущество, вообще все почитаю тщетой. Чтобы в превосходстве познания Христа. Я хочу больше Христа познавать, потому что он жаждал праведности, он жаждал правды Божьей, он хотел насыщаться, он говорит, для меня самое важное, и он был очень блаженным человеком, то есть счастливым человеком, радостным человеком, человеком, который имел полноту жизни, с кем было интересно общаться, у него было много друзей, у него была полноценная интересная жизнь, даже смерть у него была хорошая, друзья, почему? Потому что он не останавливался в этой жажде праведности и жажде вот этого Христа. Почему очень много людей живут, христиан, живут с такой серой жизнью? Почему? Потому что, друзья, они вот сделали глотки какие-то, да, у них в жизни что-то изменилось, какой-то процесс преображения начался, и они все, нам это достаточно. Все, и дальше мы ходим на собрание, думаем о своем, мыслим о своем, жажды праведности нет. А тут написано, благодать и мир да умножится. Если мы будем познавать в познании Иисуса Христа. То есть Петр познакомился с Христом, получил от него вот это благословение. И он говорит, я не хочу на этом останавливаться, я хочу идти дальше. Друзья, я хотел бы призвать нас к молитве. Я еще раз скажу, что молитва обращения к Богу, это молитва, которая исповедание нашей веры во Христа. Это то, с чего начинается работа Бога в нашей жизни. И если в нашем собрании есть те, кто первый раз хотел бы помолиться, это сделать нужно обязательно, друзья. Это очень важный в жизни шаг. Но, может быть, в нашем собрании есть те, которые уже сделали этот шаг когда-то, но с тех пор ничего не изменилось, потому что вот они не продолжили познавать Христа. Успокоились, вкусили пару глотков и отошли, и сказали, Господи, ну, в общем-то, нам достаточно, мы жажду утолили, мы изменились в какой-то мере, эта живительная влага нас преобразовала, но нам этого достаточно, мы хватит, друзья. И такой образ жизни, конечно, не очень хороший. Есть такое стихотворение у одной поэтессы японской. Японская поэтесса, в переводе, конечно. И в этом стихотворении там мысль такая идет, что один человек стремился к морю, очень хотел сильно к морю. И дорога, по которой он шел к морю, она была не очень простой. И встретился ему на пути один человек, который говорит, что эта дорога, она очень сложная. Ты сверни на какую-то боковую дорогу. И этот человек, автор этого человека свернул на боковую дорогу, и там конец этого стихотворения таков. «С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы». Вот это стихотворение, друзья, оно меня настолько, вот, знаете, как вот коснулось. Человек шел со своего пути, не стал идти по пути к морю, туда, куда он хотел, вот в нашей интерпретации к Богу, вот этому счастью, свернул на более легкие пути. А что он получил? И с тех пор все тянутся передо мною глухие, кривые, окольные тропы. Есть христиане, которые так и живут. Какие-то глухие, какие-то кривые, какие-то окольные тропы. Все скучное, неинтересное. Когда-то мы ехали на Украину однажды и перепутали дорогу. И мы ехали очень долго, больше 1000 километров. И ехали по каким-то кривым, глухим, окольным тропам. Не было ни заправок, ни кофе, не было ни хорошей дороги. То есть не было ничего, даже асфальта иногда не было. Мы ехали, ехали, и мы так измучились. А потом, когда мы приехали и рассказали все это, нам посмотрели на карту, тогда у нас не было навигатора с собой, посмотрели на карту, и оказалось, всего недалеко от нас, рядышком с нами, в нескольких километрах, шла широкая, хорошая трасса. Трасса, куда нам нужна была, где были и остановки, и заправки, и кофе, где можно было ехать. А мы ехали по каким-то кривым, глухим, окольным тропам. И вот жизнь некоторых христиан, уже познакомившись со Христом, они уже как бы вроде движутся в правильном направлении, но они выбрали себе не те пути. Петр пишет, в познании Иисуса Христа мир и благодать умножится. Петр знал, что он Симон, и он знал, что благодать в его жизни, и мир в его жизни, и счастье в его жизни, и полнота жизни в нем, друзья, она только умножалась благодаря тому, что он был знаком со Христом, и ближе был знаком со Христом. Хотелось бы, друзья, чтобы мы все с вами поняли эту мысль, что Христос, он готов дать жизнь и дать ее с избытком, но она только в нем. Сияй, жизнь вечная, да познают тебя. Друзья, вот только в этом жизнь. Если мы уходим от этого жизни, друзья, то да, наша жизнь будет, может быть, не такой, может быть попроще, но она будет очень скучной и очень неинтересной и неполноценной. Да благословит нас Господь, и я предлагаю сейчас помолиться, друзья. Как мы это сделаем, я даже не знаю. Может быть, мы все станем и споем гимн какой-нибудь. И если у кого-то есть желание выйти вперед, помолиться, друзья, сделать этот шаг. Я помню, когда я пришел в церковь, и я очень боролся с собой долго, и помню, был призыв к покаянию, и я не вышел каяться, потому что мне было очень тяжело, очень стыдно. Хотя церковь была маленькая, но мне было так стыдно. А потом я шел домой и думаю, вот Бог меня звал, а я не вышел. И я так ждал следующего собрания, и когда было следующее собрание, брат проповедовал, и он не успел договорить до конца, а я очень испугался, что он забудет сказать призыв, и я во время его проповеди пошел каяться. Говорю, извините, мне надо покаяться. Друзья, и я покаялся, потому что я понимал, что дальше тянуть уже нельзя. Надо быстрее идти к Богу. Если у кого-то есть переживания, сомнения, друзья, вот поверьте, что знакомство с Иисусом Христом – это то знакомство, о котором еще никто не пожалел. Давайте мы встанем, будем петь гимн. Если у кого-то будет желание выйти помолиться, пожалуйста, выходите, дадим возможность.